«Ну, это вы, конечно, читали», — говорил он. От папиросы в его руке поднималась к лампе спираль дыма, тугая, как пружина. «Читали?» — звонко подтвердил бритоголовый. «С изумлением читали», — продолжал он, наползая на стол. «Организация заговорщиков, мальчишество, Густав Эммер, романтизм гимназиста». Оппонент засмеялся искусственным смехом, и кожа на голове его измялась точно чепчик. — Позвольте, — строго сказал патрон, пристукнув карандашом по стулу. Бритый повернул лицо к нему, говоря с усмешкой. — Автора этой затеи я знал как серьезного юношу, но, очевидно, жизнь за границей. — Прошу не мешать докладчику, — сказал патрон и обиженно надул щеки. Кутузов, встряхнув пепел папиросы мимо пепельницы, стал говорить знакомое Климу о революционерах скуки ради и ради Христа, из романтизма и по страсти к приключениям. Он произносил слова насмешливые, но голос его звучал спокойно и не обидно. Коротко клином подстриженная бородка, толстые, но тоже подстриженные усы не изменяли его мужицкого лица. «Он никогда не сумеет переодеться так, чтобы его нельзя было узнать», — подумал Самгин, слушая. «Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря. Бунтарь из страха перед революцией. Я таких фокусников видел. Они органически не способны идти за искрой, то есть, определеннее говоря, за Лениным. Но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бернштейну. — Неправда, — глухо сказал кто-то из угла. — Могу привести примеры. — Из практики Зубатова, — резко подсказал кто-то. Кутузов помолчал, должно быть, ожидая возражений, воткнул папиросу в пепельницу и продолжал. — Недавно, беседуя с одним из таких хитрецов, я вспомнил остроумную мысль тайного советника Филиппа Вигеля из его записок. Он сказал там: «Может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков, и давным-давно из хаоса образовалось бы благоустройство и порядок». Этими словами Вигель выразил свое, несомненно, искреннее сожаление о том, что Александр I не расправился своевременно с декабристами. С улыбкой взглянув в неподвижное и непроницаемое лицо Прейса, он сказал погромче: «Струве, в предисловии к записке Витте о земстве, пытается испугать департамент полиции своим предвидением ужасных жертв. Но мне кажется, что за этим предвидением скрыто предупреждение. Глядите в оба, дураки. И хотя он там тоже советует смириться перед историей и смирить самодержавца, но ведь это надобно понимать так. Скорее поделитесь с нами властью, и мы вам поможем в драке. Позвольте». Звучно сказал Прейс, вставая. «Я протестую. Этот выпад против талантливейшего...» Патрон потянул его за рукав и нахмуря зашептал что-то в ухо ему. А Кутузов, как бы не услыхав крика, продолжал: «Я совершенно убежден, что у нас уже есть немало революционеров, которые торопятся разыграть драму для того, чтобы поскорее насладиться идиллией». — Это вы против себя, против Ленина? — с восторгом выкрикнул бритоголовый. — Это он! — Ленин не торопится, — сказал Кутузов. — Он просто утверждает необходимость воспитания из рабочих, из интеллигентов, мастеров и художников революции. Влияние народников, герои, толпа, заговоры сочинять, хо-хо! Более половины людей закричала сразу. Самгин не мог понять, приятно ему или нет, видеть так много людей, раздраженных и обиженных Кутузовым. Преодолевая шум, кричал из угла глуховатый голос: «Совершенно верно сказано. Многие потому суются в революцию, что страшно жить. Подобно баранам ночью на пожаре бросаются прямо в огонь». Он как будто нарочно подбирал слова на «о», и они напористо лезли в уши. Патрон, шлепая ладонью по столу, безуспешно внушал: «Господа, порядок!» Его не слушали. Кутузов заклеивал языком лопнувшую папиросу, а Поярков кричал через его плечо Прейсу: «Да, необходимо создать организацию, которая была бы способна объединять в каждый данный момент все революционные силы. всякие вспышки, воспитывать и умножать бойцов для решительного боя. Вот, вот, Дунаев, товарищ Дунаев!» Дунаева прижали к стене двое незнакомых. Один в поддевке. Они наперебой говорили ему что-то, а он смеялся протяжно, поддразнивающим тоном тянул. «Да неужели?» Человек в поддевке сипло говорил в лицо Дунаева. «Крестьянство захлестнет вас, как сусликов. Да ну, сгорят бараны, пускай, какой вред. Дым гуще, вонь будет, а вреда нет». Особенно был раздражен бритоголовый человек. Он расползался по столу, опираясь на него локтем, протянув правую руку к лицу Кутузова. Синий шар головы его теперь пришелся как раз под опаловым шаром лампы, смешно и жутко повторяя его. Слов его Самгин не слышал, а в голосе чувствовал личную и горькую обиду. Но был ясно слышен сухой голос Прейса. «Никак не мог я ожидать, что вы дойдете до утверждения необходимости искусственной фабрикации каких-то буревестников и вообще до...» От волнения он удваивал начальные слоги некоторых слов. Кутузов смотрел на него, улыбаясь, и вежливо пускал дым из угла рта в сторону патрона. Патрон отмахивался ладонью, лицо у него было безнадежное, он гладил подбородок карандашом и смотрел на синий череп, качавшийся перед ним. Поярков неистово кричал: «Эволюция! Задохнетесь вы в этой эволюции! Вот что! Лакейство перед действительностью, а ей надо кости переломать». Слово «действительность» он произнес сквозь зубы и расчленяя по слогам. Слог «сти» звучал как ругательство, а лицо его покрылось пятнами, глаза блестели, как чешуйки сазана. «Дунаев держит его за пояс, точно злого пса», — отметил Клим. «Мы старые общественные работники!» Сильным басом и возмущенно заговорил патрон, его не слушали. Рассеянные по комнате люди, выходя из сумрака, из углов, постепенно и как бы против воли своей сдвигались к столу. Бритоголовый встал на ноги и оказался длинным, плоским и по фигуре похожим на дьякона. Теперь Самгин видел его лицо. Лицо человека, как бы только что переболевшего какой-то тяжелой, иссушающей болезнью, собранное из мелких костей, обтянутое старчески желтой кожей, в темных глазницах сверкали маленькие узкие глаза. «Фанатизм! Аввакумовщина! Баварское крестьянство доказало! Деревенский социализм Италии!» Он взвизгивал и точно читал заголовки конспекта, бессвязно выкрикивая их. Руки его были короткие сравнительно с туловищем. Он расталкивал воздух локтями, а кисти его болтались, как вывихнутые. Кутузов, покуривая, негромко, неохотно и кратко возражал ему. Клим не слышал его и досадовал. Очень хотелось знать, что говорит Кутузов. Многогласие всегда несколько притупляло внимание Самгина, и он уже не столько следил за словами, сколько за игрой и физиономией. «Господа!» — кричал бритый. «Тяжелый крест достался нам на долю. Каждый из нас раб, прикованный цепью прошлого к тяжелой колеснице истории. Мы каторжники, осужденные на работу в недрах земли». «Позвольте, я не согласен», — заявил о себе человек в сером костюме и в очках на татарском лице. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы должен быть сделан, иначе вал пожрет нас. Мы должны переродиться из подневольных людей в свободных работников. Это ваше дело, перерождайтесь», — громко произнес Кутузов и спросил. «Но какое же до вас дело рабочему-то классу, действительно революционной силе?» Он стал говорить тише и этим заставил слушать себя. Стоя у стены, в тени, Самгин понимал, что Кутузов говорит нечто разоблачающее именно его, Самгина. Он видел, что в этой комнате, скудно освещенной опаловым шаром, пародии на луну, есть люди, чей разум противоречит чувству. Но эти же люди все же расколоты не так, как он, человек, чувство и разум которого мучает какая-то непонятная третья сила, заставляя его жить не так, как он хочет. Слушая Кутузова, он ощущал, что спокойное, даже как будто неохотное течение речи кружит и засасывает его в какую-то воронку, в омут. Не впервые ощущал он гипнотическое влияние Кутузова, но никогда еще не ощущал этого с такой силой. «Должно быть, он прав», — соображал Самгин, вспомнив крики дьякона о Гедеоне и слова патрона о революции с подстрекателями, но без вождей. Он видел, что большинство людей примолкло. Лишь некоторые укращенно ворчат, да иронически похохатывает бритоголовый. А Кутузов говорит, как профессор со своими учениками. «Я понимаю, все ищут ключей к тайнам жизни, выдавая эти поиски за серьезное дело. Но ключей не находят и пускают в дело идеологические фомки, отмычки и всякий другой воровской инструмент». «Вульгарно!» — крикнул Бритый, притопнув ногой, нагнувшись вперед, точно падая. «Наука! Я не говорю о положительных науках, источники техники, облегчающие каторжный труд рабочего человека. Ну, а что вульгарно, так я не претендую на утонченность. Человек я грубоватый, с тем и возьмите». Говоря, Кутузов постукивал пальцем левой руки по столу, а пальцами правой разминал папиросу, должно быть, слишком туго набитую. Из нее на стол сыпался табак. Патрон, брезгливо оттопырив нижнюю губу, следил за этой операцией неодобрительно. Когда Кутузов размял папиросу, патрон, вынув платок, смахнул табак со стола на колени себе. Кутузов с любопытством взглянул на него. И Самгину показалось, что уши патрона покраснели. «Рассуждая революционно, мы, конечно, не боимся действовать противозаконно, как боятся этого некоторые иные, но мы против вспышкопускательства, по слову одного товарища, и против дуэлей с министрами. Герои на час приятны в романах, а жизнь требует мужественных работников, которые понимали бы, что великое дело рабочего класса — их кровное историческое дело. «Вы проповедник якобы неоспоримых истин!» — закричал Бритый. Он говорил быстро, захлебываясь словами, и Самгин не мог понять его, а Кутузов, отмахнувшись широкой ладонью, сказал: «Неверно, милостивый государь. Культура действительно погибает, но не от механизации жизни, как вы изволили сказать, не от техники, культурные значения, которые, видимо, не ясно вам, погибает она от идиотической психологии буржуазии, от жадности мещан, торгашей, убивающих любовь к труду. Затем еще раз повторю, великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бури обрести покой. Это может быть законно, но до покоя не близко. Лично я сомневаюсь, что он возможен и нужен человеку». Кутузов встал, вынул из кармана толстые, как луковицы, серебряные часы, взглянул на них, взвесил на ладони. «Однако не пора ли прекратить эти микроскопические для души увеселения?» — так озаглавлена одна старинная книга о гидре, организме примитивнейшем и слепом. Самгин незаметно подвигался к двери. Ему не хотелось встречи с Кутузовым, а того более с Поярковым и Дунаевым. В комнате снова бурно закричали, кто-то возмутился. «Вы называете микроскопическими увеселениями?» На улице было пустынно и неприятно тихо. Полночь успокоила огромный город. Огни фонарей освещали грязно-желтые клочья облаков. Таял снег, и от него уже исходил запах весенней сырости. Мягко падали капли с крыш, напоминая шорох ночных бабочек о стекло окна. Самгин шел тихо, как бы опасаясь расплескать на ходу все то, чем он был наполнен. Большую часть сказанного Кутузовым Клим читал и слышал из разных уст десятки раз, но в устах Кутузова эти мысли принимали как бы густоту и тяжесть первоисточника. Самгин видел перед собой Кутузова в тесном окружении раздраженных, враждебных ему людей, вызывающе спокойным, уверенным в своей силе, как всегда, и это будило и зависть, и симпатию. уметь вот так сопротивляться людям. Он представил Кутузова среди рабочих, неохотно шагавших в Кремль. Как бы он вел себя в этих случаях? Этого он не мог себе представить. Но подумал, что, наверное, многие рабочие не пошли бы к памятнику царя, если бы этот человек был с ними. Потом память воскресила и поставила рядом с Кутузовым молодого человека с голубыми глазами и виноватой улыбкой, патрона, который демонстративно смахивает платком табак со стола, чудовищно разжиревшего воровку и еще множество разных людей. Кутузов не терялся в их толпе. Не потерялся он и в деревне, среди сурово настроенных мужиков, которые растащили хлеб из магазина. Нет, его не назовешь рабом, прикованным к тяжелой колеснице истории. И тут Клим Самгин впервые горестно пожалел о том, что у него нет человека, с которым он мог бы откровенно говорить о себе. Почти около дома его обогнал человек в черном пальто с металлическими пуговицами, в фуражке чиновника, надвинутой на глаза, обогнал, оглянулся и, остановясь, спросил голосом Кутузова: — Самгин, здравствуйте. Я видел вас там, у этого быка. Хотел подойти, а вы вдруг исчезли. Сдерживая голос, осматривая безлюдную улицу, — говорил Кутузов. — Я ведь к вам, то есть не к вам, а к Сомовой. — Ее арестовали, — сказал Самгин очень тихо, опасаясь, чтобы Кутузов не услыхал в его тоне чувство, которое ему не нужно слышать. Самгин сам не знал, какое это чувство. Кутузов круто остановился, толкнув его локтем и плечом. — Черт! Когда? Почему ж вы там мне не сказали? Сняв фуражку, он пошел очень быстро, спрашивая. — Больна? — Паскудная история. — Да, где же я ночую? — Она писала, что приготовит мне ночлеги. — Это не у вас? — Вероятно, — сказал Клим. — А, может быть, неудобно? Говорите прямо. — Здесь... — сказал Самгин, прижимаясь к двери крыльца и нажав кнопку звонка. — Кажется, чисто, — проворчал Кутузов, оглядываясь. — Меня зовут для ваших домашних Егор Николаевич Пономарев. Не забудете? Документ у меня безукоризненный. Я думаю, жена узнает вас. — Хм, узнает, — пробормотал Кутузов, раздеваясь в прихожей. — Ну а монумент, который открыл нам дверь, не удивится столь позднему гостю? — Привыкла. — сказал Самгин и поймал себя в желании намекнуть, что конспиративные дела — не новость для него. — Так зацапали Любашу? — спросил Кутузов, войдя в столовую и оглядываясь. — Уже два раза не удалось мне встретиться с нею. То я арестован, то она. Это третий черт знает, как глупо. Самгину показалось, что он слышит в словах Кутузова нечто близкое унынию и пожалел, что не видит лица. Кутузов стоял, наклоня голову, разбирая папиросы в коробке. Самгин предложил ему закусить. — С удовольствием. — Но без прислуги, а? Там подали чай, бутерброды, холодные котлеты, но я поспешил уйти. Вечерок не из удачных. — Кто этот бритый? — спросил Клим. — Бывший человек, громкое имя когда-то. Он назвал имя, ничего не сказавшее Клим. Пройдя в комнату жены, Клим увидал, что она торопливо одевается. — Что случилось? Кто это? — тревожным шепотом спросила она. — Ах, помню, это певец, которым восхищалась Любаша. Хочет есть? Иди, я сейчас. Но Самгин не спешил выйти в столовую и вышел вместе с нею. — О, здравствуйте, русалка! Я узнал вас по глазам. Оживленный и ласково встретил Варвару Кутузов. — Помните, мы танцевали на вечеринке у кривозубого купца? Как его? Самгину оживление гостя казалось искусственным. Но он подумал с досадой на себя, что видел лютого сотню раз, а не заметил кривых зубов. И верно, зубы-то кривые. Через 5 минут он с удивлением, но без удовольствия, слушал, как Варвара деловито говорит. — За нами, разумеется, следят, но завтра я вам укажу 2 совершенно чистых квартиры. Нет, серьезно, недельки в Надве, а? Возможно. Кутузов со вкусом ел сардины, сыр, пил красное вино и держался так свободно, как будто он не первый раз в этой комнате, а Варвара — давняя и приятная знакомая его. Она ведет себя точно провинциалка перед столичной знаменитостью, — подумал Самгин, чувствуя себя лишним и как бы взвешенным в воздухе. Но он хорошо видел, что Варвара ведет беседу бойко, даже задорно, выспрашивает Кутузова с ловкостью. Гость отвечал ей охотно. Ссылка. Это установлено для того, чтобы подумать, поучиться. Да, скучновато. 4700 обывателей, никому и самим себе ненужных, беспомощных людей. Они отстали от больших городов лет на 30, на 50, и все сплошь заражены скептицизмом невежд, со скуки чудят, пьют. Зимними ночами в город заходят волки. Анфимьевна к неудовольствию Клима внесла самовар, а Варвара, заваривая чай, спросила, что же будут делать эти ненужные во время революции. — Революция не завтра, — ответил Кутузов, глядя на самовар с явным вожделением, вытирая бороду салфеткой. — До нее некоторые, наверное, превратятся в людей, способных на что-то дельное. А большинство, думать надо, будет пассивно или активно сопротивляться революции, и на этом погибнет. — Просто у вас все, — сказал Варвара, как будто одобрительно. Самгин нахмурясь пробормотал. — Ну, это... — Не очень просто. — А как же? — спросил Кутузов, усмехаясь. — В революции, подразумеваю социальную, логический закон исключенного третьего будет действовать беспощадно. Да или нет? Самгин хотел сказать, это жестоко. Еще много хотел бы сказать. Но Варвара допрашивала все жаднее и уже волнуясь почему-то. Кутузов с наслаждением, прихлебывая чай, говорил как-то излишне ласково. Какую же роль может играть религия, из которой практика жизни давно уже и совершенно вычеркнула, вытравила всякую мораль? Идеализм — основное свойство души человека, — наскакивал Варвара, покраснев, блестя глазами, щурясь. Рабочему классу философский идеализм враждебен. Признать бытие каких-то тайных и непознаваемых сил вне себя, вне своей энергии рабочий не может и не должен. Для него достаточно социального идеализма, да и сей последний принимается не без оговорок. Самгин соображал. У него каждая мысль — звено цепи, которой он прикован к своей вере. Да, он сильный человек, но хотелось спорить с Кутузовым. Однако для спора, кроме желания спорить, необходима своя система фраз, а кроме этого мешало еще нечто. Что? Задумавшись, Самгин пропустил часть беседы мимо ушей. Варвара уже спрашивала. — Вы охотник? — Пробовал, но не увлекся. Перебил волку позвоночник, жалко стало зверюгу, отчаянно мучился. Пришлось добить, а это уж совсем скверно. Ходил стрелять тетеревей на таку, но до того заинтересовался птичьим обрядом любви, что выстрелить опоздал. Да, признаюсь, и не хотелось. Это удивительная штука, такование. Климу становилось все более неловко и обидно молчать. А беседа жены с гостем принимала характер состязания уже не на словах. Во взгляде Кутузова светилась мечтательная улыбочка. Самгин находил ее хитроватой, соблазняющей. Эта улыбка отражалась в глазах Варвары, широко открытых, напряженно внимательных. Вероятно, так смотрит женщина, взвешивая и решая что-то важное для нее. И, уступив своей досаде, Самгин сказал. — Волков жалко вам, а о людях вы рассуждаете весьма упрощенно и безжалостно. Кутузов усмехнулся, подливая в стакан красное вино. — А вы, индивидуалист, все еще бунтуете? — скучновато спросил он и вздохнул. — Что ж, люди, они сами идиотски безжалостно устроились по отношению друг к другу. За это им и придется жесточайше заплатить. Он повторил знакомую Климу фразу. — Патокой гуманизма невозможно подсластить ядовитую горечь действительности. Да к тому же цинизм ее давно уничтожил все Евангелия. По лицу Кутузова было видно, что его одолевает усталость. Он даже потянулся недопустимо при даме, и так, что хрустнули сухожилия рук, закинутых за шею. Счастливая способность бездомного бродяги везде чувствовать себя дома, — отметил Самгин. Но внимание Варвары, видимо, возбуждало Кутузова. Он снова заговорил оживленно. Издыхает буржуазное общество. Загнило с головы. Ну, на Западе это понятно. Работали много, истощились. А вот у нас декадансы как будто преждевременно. Декадент у нас толстенький, сытый, развощекий и недоровит. Верленов незаметно. Он залпом выпил чай, охлажденный вином, вытер губы измятым платком. Самгин продолжал думать о Кутузове недружелюбно, но уже поймал себя на том, что думает так по обязанности самозащиты, не внося в мысли свои ни злости, ни иронии, даже как бы насилуя что-то в себе. Лозунг командующих классов назад ко всяческим примитивам в литературе, в искусстве, всюду. Помните приглашение назад к Фихте? Но это вопли испуганного схоласта. Конечно, позовут и дальше, к церкви, к чудесам, к черту, все равно куда, только бы дальше от разума истории, потому что он становится все более враждебен людям, эксплуатирующим чужой труп. Варвара, спрятав глаза под ресницами, сказала: «Да, очень заметно, что людей увлекает иррациональное, хотя, может быть, причина не та, которую указали вы». «А какая же?» — лениво спросил Кутузов. «Скучно быть умниками», — не сразу ответила Варвара и прибавила, вздохнув: «Людям хочется безумств». Кутузов пожал плечами. «Что же можно выдумать безумнее действительности, а?» «Да», — громко сказал Самгин и почему-то смутился. «А не пора ли вам отдохнуть?» — предложил он. Через полчаса он сидел во тьме своей комнаты, глядя в зеркало, в полосу света. Свет падал на стекло, проходя в щель неприкрытой двери, и показывал половину человека в ночном белье. Он тоже сидел на диване, согнувшись, держал за шнурок ботинок и раскачивал его, точно решал, куда швырнуть. Кулаком правой руки он бесшумно бил по колену. Так сидел он минуты две. Потом, опустив ботинок на пол, он взял со стула тужурку, разложил ее на коленях, вынул из кармана пачку бумаг, пересмотрел ее и, разорвав две из них на мелкие куски, зажал в кулак, оглянулся, прикусив губу так, что острая борода его встала торчком, а брови соединились в одну линию. Лицо у него незнакомо угрюмое. Открытый ворот рубахи обнажал очень белую мускулистую шею и полукружие ключиц, похожие на подковы. Глаза его округлились, и, несомненно, он сжал зубы, резко выступили скулы. Было ясно, что Кутузовым овладел приступ очень сильного чувства, должно быть, злости или горя. Вот он встал, показался в зеркале во весь рост, затем исчез, и было слышно, что он отдернул драпировку окна.